Говорит Радио Свобода. Судьба защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Расследование Transparency International. 9 миллионов долларов вложено в недвижимость в Майами интересными российскими людьми. И ко мне в ОВД привезли психиатров. Сейчас посмотрим в очки вместе. Рассказ художницы-акционистки Катрин Ненашевой о задержании у Кремлевской стены. Об этих и других событиях и историях 23 июня в выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Чудом выживший после избиения, оставшийся инвалидом защитник Химкинского леса Константин Фетисов не может получить положенную ему компенсацию. 4 ноября 2010 года на Фетисова, выступавшего против коррупции в Химках и вырубке леса, напали у подъезда и пробили голову бейсбольной битой. Ранее также битами был искалечен редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, который умер через несколько лет, не оправившись от болезни. Защитники Химкинского леса не раз высказывали предположение, что заказчиком нападений мог быть мэр Химок, бывший военный Владимир Стрельченко, против деятельности которого выступали активисты, рассказывает Любовь Чижова.
Долгое время после избиения Константин Фетисов находился в коме. Потом снова учился ходить и говорить. Семья потратила на его лечение и восстановление огромные деньги. Преступление было расследовано, все причастные установлены. Выяснилось, что его организатором стал чиновник Химкинской администрации Андрей Чернышов, а одним из исполнителей его подчиненный Андрей Каширин. Они получили реальные сроки лишения свободы, но вскоре вышли по УДО. Заказчиков преступления так и не нашли. До нападения у Константина Фетисова был свой бизнес. Он был учредителем и генеральным директором телекоммуникационной компании «Информтелеком», торгующей компьютерами. Потом, по понятным причинам, фирма разорилась и закрылась. Жена Фетисова Марина, учительница по профессии, вынуждена была продать дачу, машину и личные вещи, чтобы оплатить дорогостоящее лечение и курс реабилитации. Фетисов подал в суд на Чернышова и Каширина, требуя компенсировать вред, причиненный его здоровью. Пострадавшая сторона просила 8 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск частично, присудив выплатить Фетисову 1 миллион 300 тысяч рублей. Проживающий в Химках Андрей Чернышов теперь платит Фетисову 8 тысяч рублей в месяц. Деньги Константин получал дважды – в апреле и мае этого года. Но приставы Царицынского отдела судебных приставов Москвы до сих пор не могут или не хотят искать Андрея Каширина. Константин и его родные не раз ездили к приставам, те обещали, что когда-нибудь обязательно найдут Каширина и опишут его имущество, но Фетисовым кажется, что над ними просто издеваются. Константин Фетисов так полностью и не восстановился после жестокого избиения, битой по голове. Он иногда забывает, с кем общается, переспрашивает, просит напомнить, о чем говорил только что. Тем не менее, он прекрасно осознает, что стал жертвой чудовищного преступления, а покалечившие его люди сейчас на свободе.
3 года я находился в разных больницах, меня возили. Я пытался понять, кто я, где нахожусь, в какой стране, в каком мире. Лучше то, что мне сделали... Примерно 4 года назад в Бурденко пластину вставили. Уже и после этого я летом 2 месяца был в больнице на Таганке. Патология речи 2 месяца. И учился говорить, понимать, что. И сейчас могу сказать, что этот год для меня, мне кажется, что мне и жить хочется. И начинаю вспоминать, думать. И вот, ну, могу сказать, я вот езжу на лекции «Круглые столы» на центр Сахарова, международный мемориал, это каретный ряд. И езжу немножко, начал ездить вот месяц назад в центр толерантности, еврейский музей там. Тоже слушаю лекции «Круглые столы». Вот пытаюсь.
Это был Константин Фетисов. Приговор чиновнику Химкинской администрации Андрею Чернышову был вынесен Мособлсудом летом 2013 года. Суд установил, что он организовал расправу над Константином Фетисовым в качестве акции устрашения. Экс-чиновник был признан виновным в соучастии в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением на 2 года права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Еще 2 фигуранта этого дела, Вячеслав Ковалев и Максим Кривенцов были оправданы присяжными. В ноябре 2012 года Мособлсуд вынес приговор главному фигуранту этого дела Андрею Каширину, обвинявшемуся в покушении на убийство. Роль Каширина сводилась к тому, чтобы найти людей, которые совершат преступление. За это ему обещали трудоустройство в администрации Химок и помощь в бизнесе. Каширин полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и пошел на сделку со следствием. Несмотря на то, что прокурор просил для него 7 лет лишения свободы, суд назначил Каширину 4 года в колонии. Полтора года назад выяснилось, что Чернышов и Каширин вышли на свободу по УДО. И сейчас, после следствия и суда, которые вроде бы завершились в пользу Фетисова, адвокату Сталине Гуревич сложно сказать, что правосудие восторжествовало.
Потому что это общая практика работы судебных приставов. Дело все в том, что у нас судебных решений много, приставов не так много, как хотелось бы. И поэтому, как правило, они действуют по принципу, если клиент не жалуется, в смысле заявитель, взыскатель, то они не работают. Начинают жаловаться, начинают работать. Как в той прекрасной поговорке: пингвин птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Это вот, собственно говоря, напрямую к приставам относится. Пока их не пнешь, работать они не начинают. Начинают жаловаться старшему судебному приставу, руководителю службы судебных приставов, они начинают там изображать какую-то видимость работы. А, на мой взгляд, конечно, вот это вот судебное решение само по себе является, конечно, издевательством, потому что Константина покалечили сотрудники Химкинской администрации. Судебное решение, да, было нормальное, приговор, все замечательно, но по какой-то никому непонятной причине Чернышев сидел мало. Ну, 2/3, вот, сидел. Причем там была какая история, несколько раз он подавал на УДО, мы писали возражения, ему отказывали в УДО, а потом внезапно узнали, что он был освобожден, то есть нас даже не уведомили в последний раз. Ну, видимо, чтобы мы не возражали. И вот эта вот сумма, которая была взыскана, она, конечно, совершенно издевательская, потому что 1 300 000, ну, это вообще, как бы, человек, в принципе, потерял способность нормально существовать, да, был полной жизни здоровый мужчина, а сейчас он, сами, ну, знаете, да, он как бы до сих пор не восстановился окончательно, и до сих пор ему достаточно сложно самостоятельно там формулировать мысли, работать, ну, потому что тяжелейшая была травма. То есть Костя, по сути, начинал с нуля все заново учиться, вплоть до того, что он там учил заново слова, которые там предметы, как называются, он не знал даже этого.
Кто-то может воздействовать на приставов?
На руководство судебных приставов может воздействовать, потому что, собственно говоря, есть имущество у Чернышова, у него есть, ну, пусть там, конечно, он перевел там себя машины, квартиры, дачи, но, опять же, есть наверняка имущество его жены. А по закону она также несет ответственность, то есть если это имущество совместно нажитое, то есть в браке, обязательно могут взыскать какие-то предметы роскоши, там, телевизор, холодильники, и продать, да, реализовать и передать эти деньги Константину. Тем не менее, вот это совершенно издевательская сумма, которую он там Чернышов перечисляет. А как бы Каширин, в принципе, мы типа не можем его найти. Ну так, простите, у нас есть способ, можно ограничить выезд должника за границу. Можно, опять же, найти, где-то же он зарегистрирован. Поэтому я думаю, что мы будем решать в любом случае там с ним этот вопрос, будем ли мы обжаловать действия пристава, либо будем ждать, когда им, наконец, станет стыдно все-таки.
Это была адвокат Константина Фетисова Сталина Гуревич. Жена Константина Марина рассказала, что жизнь семьи после избиения ее мужа очень сильно изменилась.
Костя стал инвалидом, и вся беда в том, что он не может найти себе работу сейчас, потому что человеку, когда за 50, и в 50 лет ты становишься инвалидом, поэтому ситуация такая, что ему просто, он не может найти работу, поэтому 8 тысяч пенсия по инвалидности, вот на что он как бы существует. Но я работаю, а у него была своя фирма, малое предприятие, генеральным директором он занимался, оно там IT-технологиями, компьютерной техникой. Вот, но, естественно, за это время, что его не было, фирма развалилась. И, ну, сами понимаете, да, в таких делах невозможно сохранить бизнес. Поэтому вот такая ситуация.
А вы работаете?
А я в школе работаю учителем истории обществознания в Химках.
Про зарплату я могу спросить, если это не является...
Ну, вы знаете, я работаю в лицее номер 17. Это очень хорошее учебное заведение, лучшее в районе, в городе. Мы вообще в топ-100 входим в Московской области. Мы автономное учреждение образовательное, поэтому есть возможность, в общем-то, зарабатывать. Поэтому, ну где я там? Ну 40 тысяч я в месяц получаю, 45. Как бы так, каким образом мы существуем?
Да, можно ли посчитать, вот сколько денег, сколько средств было потрачено на восстановление Константина? И, собственно говоря, сейчас ведь тоже, наверное, что-то на это
требуется. Вы знаете, мы же все это, все средства, которые были потрачены, мы посчитали. Мы же подавали в суд, и Сталина Гуревич представляла наши интересы на возмещение морального и материального ущерба. Вот мы оценили в 10 миллионов общие наши расходы. Ну, там суд в результате двух судебных заседаний Константину Сергеевичу присудили 1 000 000 морального ущерба, а мне вообще никаких денег. То есть посчитали, что те расходы, которые я понесла, ну, в общем, остался 1 000 000.
Вот эти 10 миллионов, из чего вы их сложили? Вот на что
бы... Ну, смотрите, да. Гусевич Сталина, когда представляла интересы, ну, во-первых, вот 2 миллиона это было то, что потратила я, например, на лечение, на адвокатов, на сиделку и так далее, на реабилитацию, вот эти деньги. Ну и плюс там различные моральный ущерб она оценивала очень высоко. Ну и поэтому, естественно, у нас таких, так как Константин Сергеевич и бизнес потерял, и здоровье, и все, расчеты были такие. Ну, в результате Химкинский суд присудил мне 367 тысяч материальное возмещение моего личного ущерба. Ну, областной суд даже эту сумму отменил. Да, но дело в том, что мы не можем этот 1 000 000 получить, потому что Костя сейчас каждые 2 недели ездит к судебным приставам, общается с судебными приставами, которые, ну, не знаю, издеваются или делают вид, что работают. Но это очередное издевательство, вы знаете.
Это была жена Константина Фетисова, Марина. Выступления против строительства дороги Москва-Санкт-Петербург и уничтожения Химкинского леса стали одним из первых мощных массовых протестов граждан, защищающих среду своего обитания. Противостояние жителей и чиновников напоминало военные действия, да и было, по сути, войной. После нескольких нападений в больнице умер редактор газеты «Гражданское содействие» Анатолий Юров, активно критиковавший строительство. Был жестоко избит битами еще один критик власти, главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов. Так и не оправившись, через несколько лет после нападения он умер. Одна из активистов движения Евгения Чирикова, которую не раз избивали на акциях в защиту леса, грозились отобрать детей и разрушить бизнес, была вынуждена эмигрировать в Эстонию. И даже после всего, что пришлось пережить, ей кажется, что борьба не была напрасной.
Это было, по сути, первое такое гроссрус-движение, инициативная группа, которая показала пример сопротивления. И я напомню, что сейчас у нас по стране десятки таких групп. Вот не верите? Посмотрите на наш портал Activatica.org, откройте карту, вы увидите просто... У нас уже 1000 вообще этих точек, где люди так или иначе сопротивляются. Если люди не будут сопротивляться, у них собственность уже начали отнимать, да? А что дальше отнимут? Можно только догадываться. Если говорить про последствия, то я напомню, что, да, дорогу построили, но изначально были планы уничтожить 2 500 гектар леса под инфраструктуру, чего не сделали, поэтому лес остался в большей части. Да, он не так хорош, как он был до строительства, да, у него проблемы, да, он болеет, но он есть. И у людей есть возможность туда прийти хоть с краешку погулять. Если говорить про строительство дороги, конечно, абсолютно чудовищный проект, но что нам удалось? Нам удалось вскрыть вот эту коррупционную схему, как французская компания Ванси отмывает деньги в интересах олигарха Ротенберга, отправляет ему там деньги в киприотский офшор. И нам удалось добиться полицейского расследования против компании Ванси во Франции. Такого не было нигде никогда. Первый прецедент. Это расследование еще не завершилось, оно идет. Ну и Бог сам наказал, собственно говоря, людей, которые организовывали этот проект, делали эту трассу, потому что она сейчас непопулярна, по ней не ездят, и, собственно говоря, денег они с нее не получают.
Это была Евгения Чирикова. Проехать по новой трассе от Москвы до Санкт-Петербурга для легковых автомобилей стоит больше 1 000 рублей. Для грузовиков цена будет еще выше. Объехать Вышний Волочек по новой дороге стоит 200 рублей. Планируется, что окончательно трасса будет готова к маю 2018 года, когда Россия примет чемпионат мира по футболу. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы говорим о событиях за 23 июня. Российское отделение международной организации Transparency International провело расследование с широкой географией коррупции. Как следует из собранных организацией документов, директор государственного предприятия «Российские сети вещания и оповещения» Игорь Зорин мог приобрести 4 квартиры в Майами за 9 миллионов долларов с помощью главы одного из охранных предприятий бывшего офицера ФСБ Святослава Мангушева. При этом связанные с Мангушевым фирмы получили от РСВО госконтракты на 380 миллионов рублей. Не обошлось и без ночных волков и флоридских байкеров. С пресс-секретарем организации Transparency International Россия Глебом Гавришем беседовал мой коллега Марк Крутов.
Кто, собственно, является главным героем этого расследования? Игорь Зорин, что это за человек и почему нас вообще должны интересовать его квартиры в Майами?
Давайте сразу оговоримся по поводу личности директора федерального госпредприятия РСВО, который занимается созданием сетей вещания и оповещения, Игорем Зориным, и человеком по имени Игорь Зорин, которому принадлежат коммерческие компании, на которые записаны квартиры в элитных апартаментах в Майами. Мы не утверждаем, что это одно и то же лицо, но мы предполагаем, что Игорь Зорин одновременно может являться и руководителем ГУПа российского, и владельцем вот этих вот компаний. Соответственно, он является госслужащим последние несколько лет, достаточно много, 2007 года, если я не ошибаюсь. В качестве директора российского госпредприятия он не может владеть и управлять коммерческими компаниями, в том числе заграничными. Соответственно, нас привлекла эта фигура именно в связи с запретными ограничениями, которые на него распространяются, как на госслужащего. Соответственно, так же, как мы утверждаем наши расследовании, если подтвердится, а мы написали в прокуратуру по этому поводу, если подтвердится его владение иностранными фирмами, то его необходимо будет уволить занимаемой должности. Нас в данной ситуации интересует, помимо того, что это просто сама по себе история интересная, нас интересует соблюдение законодательства по противодействию коррупции. Вторая фигура в этом расследовании, которая нас интересовала, это вот господин Мангушев. Мангушев учредитель американского мотоклуба, который называется «Спецназ», и он же возглавляет совет директоров группы предприятий «Альфа-антикриминал» в России. Как правило, в этой группе предприятий безопасности работают бывшие сотрудники Федеральной службы безопасности, других силовых ведомств, контртеррористического подразделения в частности. В общем, такой человек достаточно непростой. И вот благодаря нашему расследованию удалось, как нам кажется, найти связи между господином Зориным и господином Мангушем.
Что, собственно, это за предприятие, которым руководит Зорин, как оно может быть связано со спецслужбами, может ли быть? Чем оно занимается?
Это такое интересное госпредприятие, которое занимается сетями специального оповещения, трансляцией государственных программ и, насколько нам известно, обеспечивает звукотехническое обслуживание государственных мероприятий уровня Парада Победы на Красной площади. То есть это очень достаточно важное предприятие. Мы не знаем точно, какой уровень доступа к гостайне есть у господина Зорина и какой у него статус, но предприятие не рядовое. До того, как стать директором российской сети вещания и оповещения, господин Зорин был заместителем руководителя Федерального агентства связи. Он занимал должность директора главного центра специальной связи. Это такая в структуре Россвязи фельдъегерская служба. То есть доставляет секретное отправление, оповещение, оружие, наличные деньги, ну, в общем, все, что нужно будет.
Кто такой господин Мангушев и как они связаны с Зорином?
Мангушев – это основной офицер спецназа ФСБ, собственно, группа «Альфа», и человек, который тесно связан с... То есть он часто фигурирует, даже, по-моему, несколько интервью давал, от лица альфа-антикриминала. То есть это тоже не рядовой ЧОП, потому что, естественно, не в всяком ЧОПе работают ветераны контртеррористического подразделения ФСБ. Как они связаны? Когда Зорин работал в главном центре специальной связи, этот ГУП передавал достаточно много контрактов на заказы по обеспечению безопасности ЧОПам, которые сходят в группу альфа-антикриминал. Нам удалось найти благодарственное письмо на имя Мангушева, который подписал Зорин. Соответственно, после того, как Зорин пришел в другой ГУП, в котором находится сейчас российские сети вещания и оповещения, там также было достаточно много крупных контрактов, которые он передавал предприятию Мангушева. Это, собственно, ситуация и позволяет нам говорить о том, что здесь можно говорить о ситуации конфликта интересов. И нам неизвестно, урегулировал ли господин Зорин эту ситуацию со своим начальством. Это, собственно, тоже то, что мы просим уточнить у Генеральной прокуратуры.
А в каком году Мангушев оставил государственную службу?
Мы знаем, что он в 2010 году прибрался в Майами, где он занялся бизнесом и начал, соответственно, приобретать недвижимость. Там есть несколько компаний, которые он приобретал за достаточно крупные суммы, там от миллиона долларов и выше. Когда он именно перестал быть сотрудником ФСБ, я точно вам сказать не могу.
Какого рода недвижимость покупали в Майами Мангушев и Зорин? Какую сумму примерно они потратили?
Покупал, собственно, Мангушев через компании коммерческие. В общей сложности сумма составила около 9 миллионов долларов. Там немножко больше, на самом деле. А в настоящий момент, насколько мы понимаем, на компании, которую основал Мангушев, которая потом были переданы Зорину, там находятся сейчас 3 квартиры, если я не ошибаюсь.
То есть основной офицер ФСБ перебрался в США, в Майами, и практически за несколько лет потратил 9 миллионов долларов на покупку недвижимости.
Получается так, да.
Есть у вас предположение, скажем так, для чего Зорину нужны были вот эти фирмы, которые ему передал Мангушев? Тоже только для покупки недвижимости?
То, о чем мы можем сейчас говорить, о том, что эти компании были использованы для того, чтобы приобрести недвижимость. А какие еще операции они проводили, мы сейчас говорить не можем, хотя одна из этих компаний – это компания с правом приобретения огнестрельного оружия, то есть, соответственно, там вполне речь могла идти о тоже организации типа ЧОП, то есть что-то в таком духе наверняка одна из компаний делала, но никаких следов реальной деятельности этого предприятия мы не нашли.
Какими документами, собственно, подтверждается факт управления человека, назовем его так, по фамилии Зорин и с именем Игорь, американскими компаниями?
Мы пользовались записями реестра недвижимости округа Майами-Дейд. Согласно этим записям, Зорин владеет 3 квартирами с кондоминиумом Trump Palace через 3, соответственно, компании. Последние 2 компании были приобретены с февраля по апрель 2014 года. Потом мы пользовались данными Государственного департамента корпорации штата Флорида и некоторыми другими открытыми данными. То есть, в принципе, при желании любой человек может повторить наш расследовательский процесс и, соответственно, получить ту же самую информацию. Для нас самым главным документом были, с одной стороны, уже упомянутое мной письмо в адрес группы компаний «Альфа Антикриминал», и подпись Зорина на рекомендательном письме очень напоминает подпись на учредительных документах одной из компаний, которая называется «Trump Palace», мне называется очень похоже, там 4 цифры идет и, соответственно, название компании. Эти 2 документа позволили нам предположить о том, что это может быть одно и то же лицо.
Насколько я помню, Transparency International уже проводила расследование о том, как русские покупают недвижимость в Майами у компании...
Даже два.
У компании Дональда Трампа. Правильно я понимаю, что именно эти расследования в итоге позволили выйти вот на эту историю Зорина и Мангушева?
Я вам не могу сейчас точно сказать по собственным соображениям, каким именно образом мы вышли именно на эту историю. Но да, дело в том, что вообще Майами достаточно такая интересная территория для нас, потому что, во-первых, потому что там действительно очень много выходцев из Российской Федерации, из бывшего Советского Союза. Там очень много россиян, они приобретают дорогую недвижимость, которые там тоже много. Есть некоторые недостатки законодательства, которые позволяют достаточно легко прятать концы в воду, приобретая недвижимость на составных лиц, приобретая дорогую недвижимость на родственников и так далее. То есть, в принципе, насколько вот мы сейчас можем судить, россияне тянутся за рубежом, соответственно, к тем местам, где уже, собственно, есть они. Люди рассказывают друг другу, что здесь можно приобрести недвижимость, у них есть нужный человек, и все очень быстро происходит. Таких мест, как Майами, на самом деле, ну, насколько нам известно, не очень много в США, но там просто настоящий контакт для антикоррупционеров.
Да, но мы знаем Майами как место, которое очень любят звезды, селебритис, люди, у которых могут быть деньги, достаточные для покупки недвижимости. А вообще сопоставимы ли хотя бы приблизительно суммы, потраченные на недвижимость в Майами Мангушевым и Зориным, с их доходами вот на тех должностях, которые они занимали в России?
Что касается Мангушева, я сказать не могу. Вряд ли мы можем говорить о том, что офицер ФСБ получал достаточные деньги в качестве оклада для того, чтобы приобрести настолько дорогую недвижимость. Но что касается господина Зорина, если предположить, что это одно и то же лицо, нам кажется, что здесь есть достаточно серьезное несоответствие, потому что с 2007 года, чтобы накопить 9 миллионов долларов, ему пришлось откладывать почти 130 лет полностью всю зарплату, это примерно 75 тысяч долларов в год, для того, чтобы накопить на эти квартиры.
С пресс-секретарем организации Transparency International Россия Глебом Гавришем беседовал мой коллега Марк Крутов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», выпуск за 23 июня. Давайте ненадолго прервемся на новости. Но только не на те новости, которые вы, возможно, слушали в начале часа. Давайте прервемся на такие новости. Так и называется наш видеоблог «Обзор основных событий недели». Его ведет Марина Мизинова.
Привет! На этой неделе в Государственной Думе прошло первое заседание так называемого Совета блогеров, на который депутаты пригласили самых известных и популярных блогеров страны. Сама идея Совета блогеров, конечно, по-своему интересна. Мало нам Валуева и Кобзона в Думе, теперь еще и Катя Клэп расскажет нам, как Родину любить. Кстати, еще до первого заседания Совета стало известно, что на нем планируют обсудить регулирование и запреты в интернете. А это, знаете, как обсуждать с коровами степень прожарки стейков.
Добрый день, уважаемые члены Совета. Спасибо, что присоединились к нам. И давайте же начнем наше заседание с первого вопроса нашей повестки. По каким местам мы будем бить вас дубинкой? Вот вы, уважаемый тревел-блогер. Вы любите снимать свои видео с селфи-палкой. Давайте вместе сядем и разберемся, куда вам лучше ее засунуть.
Единственная польза от этого совета блогеров в том, что на него никто из действительно популярных ютуберов не пришел. Поэтому о нем сразу стало все понятно. Оно и логично, что никто не пришел. Все же понимают, что если ты приходишь зачем-то поговорить с нашей властью, все заканчивается одинаково. Вот кадр со встречи.
Ведь Навальный — это начало оранжевой революции. Вы этого хотите в нашей стране? Майдана хотите? Там тоже начали с хорошего. Коррупция. Больше с коррупцией. Потом появились отряды, потом появилось оружие, потом снайперы убили с той и с другой стороны. Прилась кровь, совершилась революция.
Я вам вот что скажу. Чтобы блогеры не пришли на какое-то мероприятие на халяву, это, конечно, нужно сильно постараться. Это вот надо собраться всей Думой и несколько заседаний решать, как сделать так, чтобы блогер не повелся на хайп. У нас в России, кстати, достаточно помимо молодежи и других социальных групп, у которых какие-то проблемы. Я думаю, что Думе стоит собирать советы для каждой из них.
Здравствуйте. Мы собрали этот совет пенсионеров, потому что в России множество проблем у пожилых людей. Давайте вместе выясним, как мы можем вам помочь.
Нет, пенсии мы вам повысить не сможем. Лекарства? Нет, лекарства дешевле не станут. Да, капремонт все-таки платить надо. Спасибо. Спасибо, что присоединились к нашему диалогу. Мы уверены, что только вместе мы сможем помочь вам в решении ваших проблем. Но совет блогеров, по его сути, можно скорее сравнить с другим советом, который тоже обязательно следует создать.
Здравствуйте. Исследования показывают, что в России последнее время много отчаявшихся, грустных и пессимистично настроенных людей. И чтобы решить эту проблему, мы собрали вас, уважаемые члены Совета клоунов при Государственной Думе России.
Уважаемые клоуны, вашу работу с молодежью сложно переоценить, но давайте для начала обсудим запреты и ограничения в цирковой деятельности. Нельзя же допускать в цирке полную вседозволенность и смех. Это угроза безопасности страны. Ведь вы знаете, кто еще иногда смеется? Абу-Бакр аль-Багдади.
Уважаемые клоуны, мы в Госдуме, конечно, все за свободу ношения вами больших смешных ботинок. Но вы же должны понимать, что если ваши смешные ботинки будут слишком большими, то вы нечаянно можете раздавить ребенка в первом ряду. Поэтому законодательные ограничения длины смешных ботинок неизбежны.
Кроме того, мы считаем, что часть своих выступлений в цирке вы должны посвящать пропаганде деятельности Государственной Думы Российской Федерации, чтобы донести до молодежи, как важны для страны государственные органы власти.
А вот вы, дорогие клоуны, скажете «Навальный». Да, Навальный – это Майдан. А Майдан – это что? Это площадь. А арена-цирк – это что, не площадь, что ли? Тоже площадь. И вот на Украине все так же начиналось. Подумайте над этим.
И последний вопрос, уважаемые клоуны. В ваш совет ушел и не вернулся наш депутат Евгений Федоров. Он говорит, что чувствует себя на своем месте и наконец-то нашел себя. Немедленно верните нам депутата Федорова. У нас законопроекты стоят, некому работать.
В итоге совет блогеров, а точнее совет без блогеров, но с Жириновским и дочкой Пескова, закончился ничем. Во всяком случае, пока.
Если уж говорить о совете блогеров, то единственный нормальный совет, который может дать вам блогер, это ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Всем пока!
Напомню, что видеоблог Марины Мизиновой «Такие новости» вы можете посмотреть на сайте, в YouTube «Радио Свобода», а также в Фейсбуке и в Твиттере по пятницам. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «Время свободы», выпуск за 23 июня. В четверг художницу-акционистку Катрин Ненашеву задержали на Красной площади у Кремлевской стены во время проведения акции «Между здесь и там». Художница ходила в очках виртуальной реальности, которые демонстрировали фотографии жизни пациентов психоневрологических интернатов. Ее задержали, потом решили провести психиатрическую экспертизу. «Ко мне в ОВД привезли психиатров. Сейчас посмотрим в очки вместе», — написала Ненашева в Фейсбуке. После осмотра художницу отпустили. С ней беседовала Дарина Шевченко.
Вчера был, получается, что 10-й день моей акции. Она разделена на несколько кругов, так называемых. Вот это был первый круг 10-го дня, в рамках которого я в общественных пространствах различных, и не только, хожу в очках виртуальной реальности, в общем-то, в которых транслируются фотографии, видео из московских психоневрологических интернатов. И мужчины и женщины, живущие там, они диктуют мне места моих передвижений, куда мне пойти в очках, где мне передвигаться, чтобы в том числе людям показать то, что происходит в интернатах. И, в общем-то, вчера вот мы оказались на Красной площади. Это тоже какое-то довольно символическое место для тех, кто живет в интернате, во всяком случае для тех, с кем я общаюсь, поскольку многие люди родились в Москве и какое-то время жили даже в свободном пространстве, но на Красной площади никогда не были, поэтому, собственно, это была одна из каких-то главных локаций в рамках акции. Вот. И в момент моего передвижения у меня как бы была задача, как и в целом художнику уже, да, она состоит в рамках этого действия в том, чтобы просто двигаться в очках, идти вперед, идти на ощупь, так как я могу, так как получается, поскольку ничего абсолютно не видно, и тело работает по-другому, и по-другому уже работают органы как бы чувств, восприятия. И, в общем-то, на Красной площади меня задержали. Сотрудники полиции говорили, что находиться в очках виртуальной реальности в общественном месте как бы запрещено. И когда уже доставили меня в ОВД «Китай-город», написали рапорт, на основе которого уже со мной разговаривали психиатры, которые приехали на скорой помощи в составе 3 человек. В рапорте полицейские написали, что я бегала по Красной площади, задевала людей, задевала сотрудников ФСО. И я думаю, что поскольку они не могли понять, что со мной делать и каким образом квалифицировать действия, они, да, вызвали бригаду скорой помощи, и в течение где-то 2,5 часов мы разговаривали с сотрудниками скорой помощи, и уже после этого они предложили мне пройти сначала добровольное обследование. Когда я отказалась, они уже отвезли меня в психбольницу.
Катя, что за картинка была внутри очков, которые были на вас надеты?
Да, я в своих отчетах в социальных сетях публикую. Это на самом деле Facebook поддерживает формат 360 градусов. Это на самом деле были фотографии и видео панорамные 360 градусов из московских ПНИ. Я хожу в 3 интерната, и, собственно, там в очках проецировались комнаты, например, ребят, коридоры интернатов, какие-то портреты ребят, собственно, площадки внутри интернатов, заборы, да, весь материал, он как бы визуально показывает, рассказывает то, как выглядит пространство и люди за высоким бетонным забором интерната. Поскольку мы вот с моими друзьями, коллегами довольно долго ходили в ПНИ в разные и видели различные пространства внутри, нас, конечно, больше всего удивило, насколько вообще эти места закрыты, насколько туда сложно попасть в человека из внешнего мира, и насколько еще сложнее даже при дееспособности выйти просто в город из ПНИ человеку из самого интерната. И, естественно, да, сама концепция акции у нее вот с очками виртуальной реальности, у нее как бы есть несколько символов, смыслов, но, естественно, да, интернаты до сих пор ассоциируются у людей, во-первых, нет понимания, кто там живет, а есть общее понимание и представление, что это дурка, так называемая, да, там даже если посмотреть комментарии какие-то к вчерашним статьям в СМИ, новостям, к моим каким-то постам до этого, то абсолютно никакого различия там между диспансером, больницей, интернатом нет, и, естественно, мы, когда вот там, да, снимали вместе с ребятами, в том числе в интернате, эти видео, когда говорили о том, как показывать людям из внешнего мира, как они живут, как рассказывать, мы, естественно, делали в том числе для того, чтобы рассказать, что ПНИ – это место, где люди живут всю жизнь, и там есть люди абсолютно разные, там есть люди с ментальными особенностями, есть люди с сохранным интеллектом, есть люди какими-то своими большими интересами, увлечениями, но самое главное, что там есть люди, которые не опасны для общества в прямом контексте, и если там у людей случаются, происходят какие-то вспышки, какие-то острые состояния, их как раз-таки отправляют в психбольницу, да, поскольку постоянное место жительства людей с особенностями, как ПНИ, оно вот заклеймлено ярлыками еще и исходящими из огромного количества каких-то явлений, да, там начинают юродство и заканчивая, да, страхами и ужасами, которые пишут про ПНИ довольно часто СМИ. А мы, собственно, вот, да, решили, что в очках виртуальной реальности, которые дают возможность еще оказаться в проецируемом в очках пространстве, должны быть именно такие простые повседневные картинки из жизни ребят, поскольку это тоже жизнь, это абсолютно свой мир закрытый, но в этом закрытом мире есть люди, их немало, которые хотят налаживать связь с миром внешним. Конечно же, там тема психиатрии в целом и тема людей с какими-либо особенностями, да, там ПНИ, большое количество людей там с физическими какими-то особенностями, она ассоциируется с таким слоганом, уже даже некоторым, да, культурным кодом, что я не хочу на это смотреть, я не хочу этого видеть, поскольку фоторепортажи в российских тех же СМИ про ПНИ – это серость, мрак, это кровати, это цветастые халаты, это искаженные тела. Это, конечно, основная концепция, да, очков виртуальной реальности и применения этих современных технологий – это, конечно, возможность посмотреть, да, возможность посмотреть, что происходит за бетонным забором. И как раз-таки, собственно, психиатры ОВД «Китай-город», они, естественно, тоже посмотрели в очки. Я довольно интересное видео в одном из интернатов. Забор, он как бы имитирует живую природу, имитирует деревья. Получается так, что есть забор с нарисованными деревьями, есть далеко за забором, да, есть деревья живые, деревья настоящие. И такая вот как бы интересная картинка получается. Я им включила это видео. Собственно, естественно, я рассказывала про концепцию того, что я делаю. Вот. И после просмотра видео, после видео, да, еще почему у меня акция как бы разделена на круги, видео они круглые, потому что это 360 градусов. Вот. Собственно, после этого, после того, как психиатры посмотрели на забор, на видео, они сказали, что да, мы все понимаем, но, собственно, тогда мне уже предложили это обследование.
Мне показалось, ну, это мое впечатление по тому материалу, который у вас на странице, что люди реагировали на вас, на ваш перформанс, наверное, так можно, да, назвать, достаточно агрессивно. Вот, или я не права, поясните, какая была реакция?
Ну, реакции, на самом деле, абсолютно разные. Именно вот поэтому я, да, делаю проекты акционистские, которые не на один день, не разовые, а которые связаны с каким-то исследованием, с переживанием там, себя в определенной ситуации, с анализом коммуникации с разными людьми. Это абсолютно, абсолютно разные реакции. Зависит, на самом деле, очень многое от места, да, где все это происходит, от пространства, в котором я нахожусь, и что довольно важный опыт для меня, что вот я, ничего не видя, и вот, да, двигаясь иначе, и смотря там вот на одну и ту же картинку, и при этом, да, вот пытаясь как-то передвигаться, я по-другому чувствую людей рядом с собой, да. Самое интересное, наверное, то, что вот в каких-то открытых пространствах, например, на Арбате, это какой-то был один из самых моих таких больных опытов. Да, люди в основном реагировали на меня как на объекты. Это, наверное, если так вот разделять по категориям реакции, одна из реакций – это вот реакция на меня как на объект. Что люди пытаются проверить, что я вижу.
С художницей-акционисткой Катрин Ненашевой беседовала Дарина Шевченко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Первый канал завершил показ четырехсерийного фильма Оливера Стоуна «Путин». Четыре вечера подряд в прайм-тайм российским зрителям показывали интервью американского кинорежиссера с президентом России. Не знаю, какие эмоции и раздумья появились у вас после просмотра этого сериала, если вы его, конечно, смотрели, но наш блогер и колумнист Владимир Голышев назвал свое произведение «Интервью с Брежневым».
Ну вот, наконец, уже ставший легендарным фильм Оливера Стоуна с оригинальным названием «Интервью с Путиным» добрался до российских телеэкранов. 19 июня Первый канал в прайм-тайм показал первую серию «И гора родила мышь». Согласно данным «Медиаскоп», фильм посмотрели около 1,5 миллиона москвичей. Этот показатель значительно ниже, чем у снятого 2 года назад фильма Владимира Соловьева «Президент». Думаю, вторую серию «Медиаскоп» может даже не замерять, чтобы не расстраивать главу государства. Не говоря уже о третьей и четвертой. Так скромный российский телеведущий с дурными манерами положил на лопатки классика, автора киношедевров. «Взвод», «Рожденный 4 июля», «Прирожденные убийцы», «Народ против Ларри Флинта» и многих других. При том, что промоушен нового полотна Стоуна был агрессивнее, длился гораздо дольше. Плюс оптимистическая информация о восторгах американской телеаудитории. Но ничего не помогло. В этом заочном поединке Соловьев победил. Почему Стоун, имея все козыри на руках, уступил ему? Ларчик открывается чрезвычайно просто. Американец снял фильм о самом Путине, а Соловьев о путинском времени. Если бы Леонид Парфенов перешел на придворную службу, он бы, наверное, снял что-то похожее. Ну, только получше. Его телепроект «Намедни», которому откровенно подражал Соловьев, это самый подходящий жанр для Путина. И здесь все как с Брежневым. Одно дело унылая персона руководителя, другое – его эпоха со всеми ее вкусными подробностями. Когда про Брежнева сегодня вспоминают добрым словом и соцопросы называют его самым популярным политиком прошлого, это ведь следствие подмены. Мы говорим «Брежнев», а подразумеваем «брежневское время». Путин для населения России – то же самое. Это 1,5 не самых худших десятилетия жизни. Путин – это первый компьютер, первая путевка в Турцию или в Египет, первая иномарка, купленная в кредит, первый аккаунт в социальных сетях. Уже выросло целое поколение, вся сознательная жизнь которого прошла при Путине. Те, кому сейчас около 50, вот точно так же родились и выросли при Брежневе. Я хорошо помню день, когда Брежнев умер. Новость эта звучала совершенно неправдоподобно. Но разве такое возможно, чтобы жизнь продолжалась без его чмоканья на трибуне? То же самое можно сказать и про Путина. Ушлый Соловьев все это прекрасно понимал, когда кроил свой элизаблюзский фильм. А американец нет, не понимал. Вот чтобы по достоинству оценить абсурдность творческого метода Стоуна, давайте мысленно перенесемся на 35 лет назад. Ну, те времена, когда он, еще молодой кинодеятель, написал сценарий фильма «Конан Варвар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. 1982 год. Маститый американский режиссер едет в СССР, чтобы обстоятельно поговорить с великим человеком, с Леонидом Ильичем Брежневым. И что дальше? Сосиски сраные в 4 сериях. Хит сезона. Правда смешно? В ходе рекламной кампании фильма Сноудена в общественное пространство постоянно вбрасывались наиболее яркие высказывания Путина. Что это были за высказывания? Вау, он пошутил про менструации. Ого, он не боится с геем помыться в душе. Ну, это, в общем-то, все. Весь улов. Больше Стоун не смог отжать из однородной серой массы путинских слов ничего интересного. Он эти слова уже 1000 раз успел повторить за годы своего затянувшегося правления. Попробуйте исключить из творческого наследия данного оратора вульгаризмы, пошлые шуточки, бородатые анекдоты, цитаты из советских фильмов. Что останется? Бесконечные повторы одних и тех же клише про все прогрессивное человечество, про поджигателей войны, ну и так далее. На самом деле интерфейс Путина – это самое неинтересное в Российской Федерации. Это было особенно заметно в ходе недавней прямой линии. Каждый из людей, попавших на экран со своими вопросами, проблемами, был в 100 раз интереснее главного героя. акушер из Уфы, девочка-инвалид из Орла, островитяне с Байкала и все-все-все. Везде дышала почва и судьба. И только в центре было мертвое пятно, как очаг туберкулеза на флюорографии.
Это был комментарий Владимира Голышева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Ведущая Ирина Лагунина. 3 июля 1997 года в программе «Поверх барьеров» классик американского кино Чарлтон Хелстон отвечал на вопросы нашего корреспондента Яна Рунова. Мы продолжаем знакомить вас с бесценными архивами «Радио Свобода». «Свобода 20 лет спустя». Послушайте фрагмент записи 20-летней давности.
Приезд самого Чарлтона Хестона в городок Хантингтон под Нью-Йорком – колоссальное событие для местных жителей. Такое случается только раз, и пропустить момент было нельзя. Вот потому и выстроилась длиннющая, невиданная в этих местах очередь у дверей книжного магазина «Book Review». Казалось, все хантингтонцы, сколько есть, пришли сюда тремя, а то и четырьмя поколениями, дабы детям, внукам и правнукам показать живую легенду Голливуда. А ветераны всех войн по такому случаю пришли в военных формах и надели ордена. Один из столпов Голливуда, исполнитель главных ролей в киноэпопеях «Бен-Гур», «Десять заповедей», «Планета обезьян», «Агония и экстаз», «Юлий Цезарь», «Три мушкетера», «Четыре мушкетера», «Принц и нищий», «Антони и Клеопатра», «Землетрясение», Чарлтон Хестон прибыл в американскую глубинку, в Хантингтон, по случаю выхода своей новой книги под названием «Быть мужчиной. Письма к внуку». Я подхожу к группе ветеранов. Мы хотим выяснить, он был летчиком или морским десантником. Во время Второй мировой войны я сам служил в десантных войсках, а мой друг Билл Мерфи в авиации. Вот мы поспорили и хотим, чтобы мистер Хестон сам разрешил наш спор. И еще мы хотим пригласить его стать почетным членом нашей Лиги ветеранов-десантников. Я передаю микрофон молодому десантнику из сил особого назначения. Я очень уважаю его. Встретиться с ним лицом к лицу, пожать руку — это для меня честь, большая честь. Я ведь рос и воспитывался на его фильмах. Чарлтон Хестон родился в 1923 году. Сниматься начал в 40-м. Сыграл более чем в 60 фильмах, плюс множество ролей на телевидении и на драматической сцене. История американского кино неотделима от Хестона. Видное место занимает он и в общественной жизни страны. Много лет возглавлял влиятельный профсоюз киноактеров, а недавно был избран вице-президентом Общеамериканской ассоциации владельцев личного огнестрельного оружия. Эта организация – одна из самых мощных в консервативном крыле американского общества. Первым в очереди у дверей книжного магазина в Хантингтоне стоит чернобородый мужчина. Он держит за руку девочку. Я очень рад, что смогу увидеть самого Хестона, да еще показать его моей шестилетней дочке Кэндис. Она пришла со мной, чтобы увидеть дедушку Хестона и получить его автограф на книге. Она видела его по телевизору в кинофильмах «Бен-Гур» и «Десять заповедей», которые показывают почти каждый год на Пасху. Несмотря на общеамериканскую и мировую известность Хестона, несмотря на его политическую активность, особенно связанную с конституционными правами граждан Соединенных Штатов, о личной жизни актера известно мало. В его жизни не было любовных скандалов, шумных разводов, в его семье нет алкоголиков и наркоманов. Чарлтон вместе с женой Лидией благополучно вырастили сына Фрейзера и дочь Холли. Они привили детям те же нравственные устои, которым следовали сами. Свою жизненную позицию по разным вопросам Хестон излагает в форме писем пятилетнему внуку в книге «Быть мужчиной» «To be a man». В английском языке слово «man» означает одновременно «мужчина» и «человек», так что название книги можно перевести и как «быть человеком». «Английский язык, на котором мы с тобой говорим», — пишет автор в одном из писем, — «потому стал основным языком в мире, что мы никогда не боялись, так сказать, засорять его иностранными словами. Мы легко заимствуем, мы не боимся чужестранцев ни в языке, ни на нашей земле. Ведь и твои предки, Джек, были чужестранцами в Америке. Они прибыли из Англии и Шотландии». Английский язык — это сейчас язык демократии. А суть американской демократии в равенстве возможностей, а не в равенстве результатов. Отцы-основатели Америки были достаточно мудрыми, чтобы обещать гражданам страны свободу, равные шансы на успех, но не всеобщее счастье. Если даже Господь Бог не может гарантировать нам счастье, глупо полагаться в этом на правительство. Конец цитаты. Книга Чарлтона Хестона «Быть мужчиной» вышла в издательстве «Саймон и Шустер». В ней 127 страниц, множество семейных фотографий. Продажная цена – $17.95 плюс местный налог. Это четвертая книга Хестона. До этого вышли «На арене», «Жизнь актера» и «Пекинский дневник». Чарлтон Хестон, по его словам, никогда еще не давал интервью для русской прессы. Это стало первым. Если бы вы сказали своему внуку Джеку «не повторяй моих ошибок», какую ошибку вы могли иметь в виду прежде всего? Я участвовал во многих плохих кинокартинах. Лучше бы я в них не снимался. Сейчас мне бывает стыдно за себя, но все мы совершаем ошибки. В целом же у меня вполне счастливая жизнь. Мои дети выросли честными людьми, у них теперь свои дети. Я продолжаю зарабатывать на жизнь своим любимым делом, которое я бы делал и бесплатно. Мне не на что жаловаться. А своему внуку я прежде всего скажу то, что мне всегда говорил мой отец, а я говорил моему сыну. Пообещал — выполни. Дал слово — держи. Очень важно приучить ребенка к тому, что надо быть честным перед самим собой. Тогда возникает уважение к самому себе. А это вызывает уважение у окружающих. Но чтобы научить этому, надо отдавать детям время. При всем моем уважении к первой леди миссис Хиллари Клинтон, она ошибается, утверждая, что детей надо воспитывать всем обществом, всем миром, всей, так сказать, деревней. Нет, это обязанность семьи. Я забираю моего внука из школы, мы играем в мяч, ходим вместе плавать, и он зовет меня «Ба». Это было первое произнесенное им слово. Я снимался в Израиле, и внук был тогда со мной. Он еще не говорил. Вернее, это мы думаем, что они не говорят, потому что мы их не понимаем. Они, наверное, чувствуют себя иностранцами во взрослом мире. И чтобы выжить, им приходится снизойти до нас и изучить наш язык. Так вот, мама Джека принесла его на съемочную площадку. Я взял его на руки, он прильнул к моему уху и произнес «Ба». Мне этот звук не показался бессмысленным. Я взял его палец, коснулся им моего носа и спросил «Ба?». Он на это радостно прокричал «Ба! Ба! Ба!», мол, наконец-то меня поняли. Некоторые считают, что быть дедушкой и бабушкой лучше, чем родителями. Масса радости и почти никакой ответственности. Но ответственность — важнейшая часть радости. Мы с Лидией получали удовольствие от воспитания наших детей. Жена очень часто привозила их ко мне на съемочную площадку, а сын начал сниматься буквально с пеленок. В фильме «Десять заповедей» он снялся в роли младенца Моисея. Как правило, съемки проходили летом, когда в школе каникулы, и дети были со мной. Между съемками фильмов обычно бывали перерывы в несколько месяцев, и я опять проводил время с семьей. В этом смысле мне повезло в жизни. Лучшее, что можно дать детям, это свое время.
И еще я всегда говорю своему внуку, и пишу об этом в книге, никогда не сдавайся, добивайся своего. По крайней мере, старайся добиться своего.
Джек понимает это тоже. Никогда не сдавайся, продолжай.
Слушали архивную программу «Радио Свобода». Это был фрагмент программы «Поверх барьеров» за 3 июля 1997 года. Говорит «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы», выпуск за 23 июня. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо. Вы можете нас послушать в SoundCloud, на iTunes и также на сайте «Радио Свобода» в качестве подкаста. Всего доброго, счастливо.